Здравствуйте, это программа «Взрослые игры» в студии Андрей Ермошин. Переговоры – часть нашей повседневной жизни. Мы устраиваемся на работу или принимаем на нее новых сотрудников. Мы заключаем деловые контракты. Опытные переговорщики имеют свои приемы и приемчики, чтобы навязать нам свои условия. Как выявлять манипуляции в переговорах, противодействовать им? Как эффективно проводить свою линию? Мы обсудим с психологом, основателем Международной ассоциации психотехнологий, действительным членом профессиональной психотерапевтической лиги Александром Кичаевым. Здравствуйте, Александр.
Здравствуйте, Андрей.
Переговоры – это сейчас и модная тема, но она и реально актуальная. Действительно, в нашей жизни это стало составляющей ее. Вот в чем состоит и феномен переговоров, что такое переговоры, ну и все, что с этим связано?
Ну, переговоры – это часть нашей жизни, которая нас преследует во всех сферах. Не только в бизнесе, но и в семье. То есть, например, решение купить или не купить какую-то вещь. Отдать сына, там, дочь в ту или иную школу, идти или не идти к теще там, и так далее. Это все переговоры. Вот. Соответственно, в бизнесе это будет ли заключен контракт, не будет ли заключен, это тоже переговоры. В политике это тоже переговоры. Будем ли мы там поставлять газ, если будем, то как. Вот. И ошибка на переговорах имеет иногда цену в миллиарды долларов, иногда цену – это разбитая семья, разбитая личная жизнь и так далее, и так далее. Вот, поэтому актуально, актуально действительно. А если говорить, что есть вообще феномен переговоров, то это, как правило, есть сопоставление двух, или там, если это трехсторонние переговоры, то нескольких позиций. То есть кто-то чего-то хочет, кто-то чего-то может предложить на это желание. Дальше уже идет цена вопроса.
Какой-то обмен,
да.
Так сказать.
Стоит ли игра свеч? То готов ли я заплатить именно эту цену? Неважно, временем своим, здоровьем, деньгами. Вот. Если я смогу, вот вторая сторона, убедить первую, что да, это стоит, переговоры можно считать успешными для той стороны, которая предложила, ну и для меня, соответственно, так называемые взаимовыгодные переговоры. Если же я считаю, что это очень дорого, то переговоры наши будут неудачными.
Ну и тут есть аспекты какие? Реальные, как бы, доводы и есть влияние, собственно, да? Ведь вот фактически в нашей теме звучит еще что. Есть, ну, действительно, если бы люди, как вот, ну, два калькулятора бы там, например, встретились, да, это бы одно, которые посчитали, нашли баланс и разошлись. Но ведь реально переговоры – это встреча личностей.
Да.
И в этом плане здесь есть риск и дисбаланс, то он откуда возникает, вот, возможного? Именно из возможного влияния одной стороны на другую.
Или скрытого влияния.
И, да, и влияние может быть явное, там, обаяние, я не знаю что, и, возможно, и скрытое, да? То есть в этом плане, во-первых, мы поняли, что это значимый момент, и к нему надо готовиться. Кстати, вот есть, и с другой стороны, надо иметь в виду возможность этого переживания, вот этого воздействия определенного, ситуации, личности другого человека, да?
Да.
И все это действительно может обернуться либо хорошим результатом для обеих сторон, лучше, чтобы для обеих, или же может обернуться, как вы сказали, иногда и трагедией даже.
Да.
И в этом плане, вот, если есть искусство подготовки к переговорам, в чем оно состоит?
Если говорить о моей системе обучения переговорщиков, ну, она, в общем-то, достаточно классическая, конечно, с особенностями, то все начинается с того, что мы определяем интересы противоположной стороны. То есть это максимальный сбор информации, если это речь идет о бизнесе, о том, что это за компания, ее путь. То есть они сейчас, их жизненный цикл, они сейчас на стадии роста, они на пике, они в кризисе.
В чем они нуждаются, да? Что может вызвать их интерес?
Да.
Да, в чем их слабые зоны тоже?
В чем, ну, вот здесь, учитывая то, если мы отследим, на какой стадии жизненного цикла эта компания, то иной раз мы даже не знаем до переговоров, что им нужно на самом деле. Потому что в переговорах очень часто декларируется не потребность, а некая вот, тезис такой. Он причем тоже может быть манипулятивным. Там, допустим, требует что-то по очень низкой цене чтобы мы им продали. Но на самом деле им важно...
Это даже не нужна эта цена, а что-то другое.
Да, что-то. А им нужно, например, просто решить вопрос в своем бизнесе, в каких-то бизнес-процессах. И цену им продать то, что действительно решит ключевую их проблему. Вот. Так... Поэтому...
Что, опережать мыслью самих этих...
Естественно.
Запрашивающих? То есть лучше них понимать, что им нужно?
Ну, может быть, не лучше, но, по крайней мере, так же, как они, нужно понимать, что им на самом деле нужно. И в чем их будут вторичные выгоды.
Потому что чтобы правильно подать, в том числе, да?
Да.
Возможность какую-то.
Правильные акценты расставить в своем предложении. Вот поэтому знание того, что происходит в компании, это важно. Второй фактор – это личностный фактор. Кто будет принимать участие в переговорах? Очень важно понимать, кто принимает решения в переговорной команде. Например, мы знаем, что будет их несколько. Кто реальный лидер в этой команде, кто просто для антуража. Причем опытные переговорщики очень часто в центр команды...
Выставляют кого-то не главного?
Да. Весь пафос идет на него, а тот, кто решение, он так в сторонке отсиживается и спокойно, без эмоционального воздействия со стороны другой стороны, вот он все это принимает, он все понимает, все так четко-четко. И он как правило, старается быть в тени. Хотя бывает и наоборот, когда хочется самоутвердиться какому-то начинающему руководителю, да, когда он в центре, и очень часто он бывает объектом манипуляций вот о том, что вы уже говорили.
С стороны, вот другой стороны, да, если он так вот активно выставляется, да?
Да, это для опытных переговорщиков это сигнал, что товарищ хочет...
Простодушен несколько, да?
Расставил уши для... Лапши, что называется. И естественно, он ее получает. Вот. Поэтому вот эти два фактора, что есть... Ну, мы сейчас говорим о бизнес-переговорах, да? Что есть, что собой представляет компания, ее стадии роста, какие у них объективный спрос на наши услуги, а это можно в интернете сейчас легко и плюс через какие-то другие источники получить. И второй фактор – это личности. Кто они будут и кто у них главный. Вот зная это, мы обычно уже наполовину вооружены.
Это такая информационная подготовка.
Да, это
разведка своего рода.
Это информационная разведка, что сейчас в бизнесе принято. Есть специальные информационные отделы, они анализируют рынок, они анализируют тенденции, какие происходят. Но это только часть подготовки. Вторая часть – это уже мы. Что мы реально можем действительно предложить? Стороны, наши какие-то способы другого воздействия, кроме рациональных доводов. Это вот как раз то самое скрытое влияние, какие-то факторы, которые могут создать благоприятную ситуацию.
Рациональную, так сказать, атмосферу.
Да, то есть расположить их. Или, наоборот, создать ситуацию цейтнота, чтобы у них не было времени обдумывать наши предложения. Там очень много особенностей того, как, даже где провести переговоры. То ли это будет нечто общепитовское, там какой-нибудь ресторан престижный, то ли это будет баня, то ли это будет офис, причем чей наш или их. Это все, в зависимости даже от того, у нас или у них в офисе, может выстраиваться совершенно разные стратегии переговоров.
Это что ж, действительно тут...
Дома и стены помогают, как говорят, а иногда мешает, если не умело ими пользоваться.
То есть стены должны быть хорошие.
Да, такие, знаете, крепкие.
И это вот такая информационная работа в отношении...
Это подготовительный этап.
Потенциального клиента, осознание своего потенциала.
Да.
А есть какая-то работа внутренняя, скажем, переговорщиков, настройка, например, там. Ну, сели, закрыли глаза. Ну, я не знаю, это я просто условно говорю. Собрались там как-то внутренне?
Да, есть, но...
Или это обычно, менее значимо уже? Это уже?
Обычно она нужна как некий такой якорь. То есть перед хорошими переговорами сложными, скажем так, перед сложными переговорами, иногда бывают так называемые репетиции. То есть мы кого-то сажаем в качестве оппонента, он нам задает неудобные вопросы, а мы на них находим решение. Это одновременно и мы находим еще множество аргументов и одновременно получаем такую психологическую готовность к правильному реагированию.
Ну, это удивительно. Вот мысль, что не с бухты-барахты, так сказать, все делается, да?
Ну, это не всегда, конечно.
Ну, конечно, это в идеале имеется в виду. Это и в случае, конечно, значимых каких-то...
Очень сложных, да. Когда действительно вопрос, там миллионы долларов, например, там, или судьба компании там, и так далее. Вот. Но когда уже опытные участники переговоров, им это даже и не нужно. У них уже это наработано, они просто какие-то распределяют роли, кто будет таким триггером, кто будет вот так немножечко это все разбалансировать, кто будет, знаете, очень часто...
Прыскивают, так сказать, да, какие-то идеи.
На переговорах играет в доброго злого. Вот я всем недоволен, мне все не нравится, значит, а этот, да нет, все хорошо. Тянутся, естественно, к доброму. Вот это очень часто эмоционально. Это вот как раз одна из типичных манипуляций, которая не только в переговорах бизнеса, но и в переговорах с правоохранительными органами срабатывает. Вот когда есть добрый злой следователь. Вот, то есть цель одного – деморализовать, цель другого – вызвать эмпатию. И...
Ну, это что, своего рода спектакль уже получается.
Да, вы знаете, переговоры, хорошие переговоры, это шоу, это такое вот, там очень все креативно, очень все, знаете, так эмоционально насыщено, или наоборот, оно все скрыто, и эмоции там бурлят, но под столом, вот. Это целый спектакль.
Да, то есть это со вкусом можно это участвовать в этом тем, кто умеет, и прочувствовать нюансы.
Главное, да? Чтобы ты не был вот тем самым, вот той самой жертвой искусно поставленного спектакля.
Ну вот есть понятие мягкие переговоры, жесткие переговоры. Чем они отличаются?
Ну, сами термины говорят о том, что мягкие переговоры, как правило, они ведутся в достаточно доброжелательном, открытом стиле. Они, как правило, приходят к участники их к консенсусу. Как правило, в мягких переговорах, это очень важно, используется побольше манипуляций. Потому что они, манипуляции часто это именно спутники мягких переговоров. Вот. Жесткий – это элемент директивности. То есть это и стиль быстрый, это и аргументы безапелляционные, это и люди, как правило, или как минимум одна из сторон.
Энергетика как бы подбирается,
да,
такая, да?
Да, да. Там все. Причем часто сам формат жестких переговоров – это тоже манипуляция. Но она – это как бы манипуляция формата. То есть не тактическая, а стратегическая такая вот. Вот, значит, и если говорить еще о разнице мягких и жестких, что часто жесткие переговоры эффективны только в том случае, если ты уверен в своей энергетике, ты уверен в своей... есть убежденность в своей победе, то ты можешь навязывать этот формат. Если этого нет, то лучше, конечно, идти на мягкий. Но тогда есть опасность, что твой...
То есть больше диалог, не просто...
Там обычно
утверждение позиции,
директивность присутствует. Там ставятся условия. Компромисса. Но не факт, что мягкий лучше, чем жесткий. То есть опять-таки, все зависит от того, какие у тебя позиции, ресурсы, как ты настроен психологически на переговоры.
Я помню, в одном случае тоже получал я предложение одно, работать с одной компанией, там такой проект был интересный. И руководитель этой компании до того просканировал интернет, скачал песни моих сыновей, там, которые они пели. И когда я пришел в кабинет, я слышу, что знакомая музыка играет. И он на компьютере включил в колонках. Я сначала и не понял. Потом, но это я не хочу сказать, что он манипулировал, это мне было, но я потом уже постфактум понял, мне действительно было приятно, это склонило меня больше, так сказать, к тому, чтобы я согласился на удобных для той стороны условиях,
да,
в общем-то,
да.
На самом деле.
Да.
Это что? Это уже, ну это вариант чего? Тут ведь, наверное, есть тонкая грань между подлинным интересом к другому человеку, так сказать, и заинтересованностью в удовлетворении его интересов. и манипуляции. Вот где вот эта грань? И в чем состоят манипуляции?
Но вообще искусный манипулятор, как правило, действительно искренне заинтересован в том, чем живет его объект. И именно тогда это будет такая эффективная манипуляция. Если он это будет делать формально, то жертва очень легко
прочувствует,
раскусит. Да. Вот. Что есть манипуляция? Это есть некое двойное послание от одной стороны к другой, при котором декларируется одна цель, и одни намерения, а за этим стоит нечто другое. То есть вот тот самый крючок, который обернут жирным вкусным червячком. Вот. Ты думаешь, что это червячок, а в итоге как бы еще заглатываешь некое обременение.
Да, задрать рот тебе может, так сказать.
Да, и не только рот, а и вообще тебя может выдернуть из благоприятной среды. Все зависит от того, насколько далеко заходят манипуляторы. Вот. В каких случаях обычно используются манипуляции? Когда, например, прямое воздействие или не очень удобно, или просто сил не хватает на подавление, как бы, там, моральное там, или там, физическое человека, тогда идешь косвенным путем.
Ну, то есть прямое подавление тоже можно считать...
Это уже прямое воздействие, а мы говорим о скрытом.
Такой вот...
Да, манипуляция — это обязательно скрытое воздействие.
Не прямое воздействие.
Да, это только скрытое. Вот скажем так, есть два типа манипуляций. Манипуляции усиления и манипуляции ослабления. То есть в одних случаях человека льстят, например, ему делают комплименты для того, чтобы его возвысить. Пример — это история лисы и вороны.
Так.
Там была манипуляция усиления. То есть она сказала, ты креативна, ты талантлива, ты просто... Я чуть попозже приведу пример, как это может быть в жизни. Вот. А пример манипуляции ослабления — это волк и ягненок. Когда волку, но делу дать, хотя законный толк, кричит, да? То есть, чтобы все было как бы правильно. Как-то жрать его, там, может, осудят его, там, эти сородичи. Может, они уже перешли в эпоху цивилизованных каких-то отношений. Кстати, манипуляции, они именно признак цивилизованных отношений, в общем-то. Вот. Значит, так там он ослабил. Он ему навязал чувство вины, что ты виноват уж в том, что хочется. Это уже была, правда, конечная цель, но до этого он находил другие. Ты там мне мутишь, да, воду, ты сделал это. То есть вызывается... Эффект любой манипуляции — это вызов какой-то эмоции, за которую, как за ниточку, дергает манипулятор. То есть в данном случае, если говорить о волке и ягненке, это было чувство вины. Хотя он пытался отстраиваться, но все равно. И даже стыда. И тогда как бы ты достоин того, чтобы я тебе... Ты просто заслужил того, чтобы я тебя сожрал.
Должен быть доволен, когда его съедают, потому что все правильно делают.
Да, но ты заслужил того, чтобы я тебя сожрал, чтобы я тебя, как это в бизнесе, развел, кинул.
Да. Uh-huh.
Вот. Значит, если это манипуляция усиления вот с вороной, то там наоборот, там дается месседж того, что ты очень хорош, ты достоин большего, ты просто-просто, но тем самым расслабляется человек, ослабляется его... Притупляется бдительность, да, и манипулятор входит в сферу его интересов.
Ну да, как это есть вот даже в гипнозе же, надо, чтобы человек сказал три «да».
Ну сократовский диалог.
Да, и четвертый «да» он говорит почти автоматом, так сказать, да?
Да, если говорить о одной из технологий, например, вспомним рекламу «Вискас». Значит, у котенка желудок меньше наперстка, да. Ему нужно питание для роста и игр? Да. Значит, ему нужен вискас? Ну, так это...
Может,
но, в принципе, да, вискас, да. Пока вроде ничего такого опасного нет. Но уже третьим вопросом уже крючочек потихонечку. И четвертое, ваша киска купила бы вискас. Хоп! И нас зацепили.
Ну, да.
Значит, вследствие того, да, как это говорят гипнотизеры и психологи. Вот. Но, тем не менее, вот эти четыре сократовских вопроса с контрольным выстрелом, вот этим четвертым, вот, по кошельку этих любителей кошек. Причем там еще было использовано тоже для манипуляции. Речь шла о том, что киска бы выбрала Вискас. То есть вроде ответственности нет.
Ну да, вы тут ни при чем.
Да. Это, вы сделаете это, тут как бы завышение идет. Это манипуляция, усиление. Что вы такой вот заботливый. Мы понимаем, что вы любите животных. Так неужели вы не хотите, да? И вот это все как раз из этой же серии. Ну, кстати, если говорить о уловках таких речевых, то есть еще фразы обобщения, что так поступает каждый, это кто, помните, библейское, кто из нас не без греха, пусть бросит в нее камень. Это, в общем-то, манипуляция. То есть практически ни у кого рука не поднялась, потому что была тема ослабления всех, что у каждого есть грех.
Сами вы такие же, да?
Да, 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 да. Вот, то есть вся наша история пронизана просто манипуляциями.
Это интересно, мне понравились ваши примеры из басен Крылова, из рекламы, даже из библейских текстов. И есть еще какие-то такие вот наглядные примеры?
Ну, если примеры из моей практики, то вот в качестве, например, вороны выступал муж одной моей клиентки. Достаточно обеспеченный мужчина, который любит предстать таким вот остроумным душой компании. Но поскольку жена за 20 с лишним лет уже достаточно насладилась его даром красноречия, вот, и перестала каждый раз после каждой его шутки, смеяться, которая уже в 101 раз звучит, восторгаться и смеяться, хотя поначалу это было искренне. Вот. Он стал искать для себя аудиторию, искать, да, опять-таки неосознанно. И нашел в одном из общественных заведений, там, элитных, так сказать, ресторанов. Вот там дама, очень ему в рот стало, да, о, как весело, как лихо. И вот та самая лиса
она
и ворона,
изловила, так сказать, да, этом, да?
В итоге он запел свою этим. А под это дело там такой кусище сыра у него извлекла, сейчас живет припеваючи просто. То есть усилив в нем, вот польстя его остроумию, его каким-то интеллектуальным...
Он судил в некоторой слабости. Ему хотелось, у него чтобы было его признавали это... за остроумного.
Да, у него была потребность в признании. Вот если говоря там... Есть пирамида Маслоу, есть вот эта потребность, она очень у многих актуализируется. Вот у него она была актуализирована, но не удовлетворена. Вот эта девушка удовлетворила сполна. Ну, еще она и в других вопросах его удовлетворила. Но вот мы анализировали, потому что я с ним потом тоже встречался. Вот именно на этом она его зацепила.
Это вот вы упомянули повышение, то есть...
Она, да, она усилила.
Понижение, вина... признание.
Вот у него, нет, у него было именно, вот в том случае было усиление. А если говорить о понижении, то, ну, например, были переговоры, когда человек не хотел заплатить, это, кстати, часто бывает между работодателем и работником, то, что нужно.
Ну да, некрасиво.
Для того, чтобы делу дать... Да. Законный вид и толк, он стал находить массу
изъянов, плохо сделал
мелочных
работу,
ошибок. Да?
Да.
И это было не так, это усилило у человека чувство вины. И тот чуть ли не сам, да, говорит, я действительно недостоин денежки, этого бонуса,
пойду
премии.
Заработаю и вам еще принесу, да?
Нет, он просто сказал, что я, почти так, да, что сколько я вам должен за то, что вы меня терпели, такого вообще плохого работника. То есть это было вот то самое ослабление. Вот, это волк и ягненок. Значит, кстати говоря, например, в технологиях зомбирования, вот особенно если это на религиозной почве, вот там смертники, там идет так называемая двухходовая манипуляция. Вначале идет манипуляция ослабления, когда говорят, что вот неверные там нас, наши ценности, там святотатство, они там свой навязывают образ жизни, они там наши святыни поругали. В общем, все. Человек себя чувствует вот таким подавленным, униженным, оскорбленным и так далее. И потом идет вторая, ты избран, ты там тебе перст на тебя, там знамение на тебя, вот ты можешь, ты итоге, как бы, да? Да, и в итоге человек вот от низа к верху, он просто начинает чувствовать, ну, там еще плюс религиозная составляющая, вот, и человек вот благодаря этим двум таким манипуляционным воздействием, он просто начинает жить неадекватно, скажем так.
То есть теряет контроль за ситуацией?
Да, да, да.
То есть манипуляции — это часть реальности, получается, да? И как их распознавать, как им противодействовать, Александр?
Ну, обычно манипуляции в нас вызывают определенную сильную эмоцию, причем часто неадекватную. Например, кстати говоря, есть еще такая манипуляция, как гнев. Очень часто для того, чтобы человека подставить, спровоцировать, его тоже начинают заводить там какими-то там нехорошими словами, выводят из равновесия эмоционального, и он тоже, он неадекватен. Он совершает кучу ошибок, особенно если его нужно подставить и так далее. Вот, то есть это любая эмоция, либо слишком сильная эмоция, чувство благодарности. Почему-то я... Вот так, вот как-то мне хочется все время этому человеку сказать спасибо, что вы есть. Вот. Это значит точно, он что-то до этого сделал, явно сманипулировал, вот, скорее всего, нас каким-то возвысил. Или, наоборот, у нас перед человеком чувство вины. Значит, он нас каким-то образом понизил.
То есть само вот состояние, оно является критерием.
Да, вот этим, мы это датчиком обратной связи. Внутри, да? Нас это...
Если что-то это мы испытываем неспокойное...
Сильная такое, эмоция.
Да? Сильная
по отношению
эмоция.
К другому.
То ли
причем мы не понимаем,
минус,
почему.
Да? Да? То ли в минус.
Плюс или минус, зависит от того, нас усилили или ослабили.
Вот как. То есть это один из признаков. И это... есть еще какие-то... Вот это интересно. А еще есть какие-то признаки? То, что это двойной сигнал, что называется, непрямое общение, нечестное и так далее.
Вот все-таки первый признак – это эмоция, а второй признак – это когда мы от эмоции, мы пытаемся понять, почему же именно эта эмоция к этому человеку, вот это второй признак, что мы понимаем, есть некая неадекватность между чувствами и реальностями. То есть по всем каким-то осознанным критериям не должно бы быть.
Ну да, с чего бы такое,
то есть,
да?
Если мы не понимаем, почему мы испытываем, это значит точно, что до этого было какое-то скрытое воздействие.
То есть тут, кстати, вот если говорить о противодействии, то, наверное, предварительная работа человека с самим собой очень важна. Я имею в виду, что осознавать свои слабые стороны, на что, условно говоря, падок,
да.
Кто, да?
А манипулируют именно слабостями нашими. Вот как в случае с этим мужем. Когда у него было ощущение того, что он умен, но это не ценится, это была его слабостью.
Ну да, что он не был самодостаточен. Как говорят, ты царь, живи один, дорогой свободной.
Да.
Как Пушкин говорил, там, иди, куда ведет тебя свободный ум. Ты сам свой, так сказать,
да.
Главный суд, да?
Да?
Если бы он был в этом, то, конечно бы, ему и не надо было вызывать эти, дожидаться этого, да?
Или если бы даже он наконец-то осознал, что его студенческий юмор, вот если на тех...
Проходил успешно,
да, так сказать, да? Когда он много читал, развивался, это было действительно остроумно. Но потом за многие годы он просто перестал расти как личность. А шутки были вот времен очаковских. Вот. И естественно, что тут два вывода. Либо... расти дальше и устраняя этот дисбаланс.
Порождать новые шутки, скажем так.
Да, но уже зрелые шутки, да? Или, значит, понимая это, тогда знаешь, что вот это твоя слабая сторона.
Что здесь ты уязвим.
Да, да.
Уязвим.
Или, в принципе, это может быть внешность. То есть, например, если грамотно польстить там даме по поводу внешности, именно не переборщить, чтобы это не было лестью, а именно комплиментом, это тоже идеальная манипуляция. Он меня ценит, никто не рассмотрел моей красоты.
А вот он-то молодец какой,
да.
То есть это вот, если мы говорим о противодействии манипуляциям, то есть один компонент – это знание себя?
Знание своих слабостей.
Слабостей.
Ну, и сильных сторон тоже, естественно.
И сильных сторон. Да. То есть достоинство внутреннее такое, чтобы не ждать ничего слишком. Как говорят, кто мало ждет, того и не поймаешь, так сказать. Да, кто мало желает, условно говоря. То есть, как этого достичь?
Бывает так. Бывает, что мало желаешь и жертва, а бывает, что слишком много желаешь и тоже жертва. Там тоже вот неадекватность между тем, что нужно, и тем, что ты ждешь. В итоге.
Это вот подготовка такая,
да, да.
Заранее. А вот если уже есть момент манипуляции, есть какие-то способы противодействия, ну, допустим, чему там, лести, или наоборот, попытки создать чувство вины, или еще что-то. Вот в чем состоит антидот, противоядие, так сказать?
Да, это, если говорить о первом, это эмоция, второе, понимание, что что-то не так, то третье, это нужно тогда понимать, за счет чего. И бывает, что, ну, одна из типичных манипуляций, например, это так называемая психологическая постройка. То есть вот я сейчас вот сажусь в вашу позу, да, и... И если вы, например, как-то чувствуете, что есть элемент что-то подстройки, значит, нужно отстраиваться, например, да? Или опять-таки, просто знать, что ага, подстраиваться. То есть, значит, вы уже от меня будете ждать и других способов...
То есть посмотреть, пойдет ли снова, да?
Да, что-то. Да. То есть с этим уже этот блок вы раскусили. Сейчас лесть, может быть, пойдет. Я сейчас буду там что-то говорить, великий там такое, да, что я там просто мечтал всю жизнь с вами встретиться. Вот, еще что-нибудь скажу, там букет цветов вам там принесу. Вот, кстати, была хорошая манипуляция. В свое время Михалков на дебатах встречался с Кириенко. Это было, когда в 99-м году, вот там эти партии, эти все, «Единая Россия» и «Отечество», значит, бодались. Так вот, что сделал Кириенко? Ну, конечно, это ему по совету психологов. Он пришел на эту встречу с букетом цветов. Я ценю ваш талант. Я с детства люблю ваши фильмы. Вы там просто... Он его... Просто лезть. Раз. И второе, он четко отстроил, что ты не политик вообще. Ты вот сейчас там за политическую силу, а ты режиссер, ты хороший, и вот тебе цветы. А вот извини, там в политике...
Двойной посыл такой, да, с одной стороны...
Вначале усилил, а потом стал чуть-чуть попозже, но вы же, а вы знаете там экономические показатели, та-та-та-та. Михалков, естественно, их не знает. И вот пошла стройка. Тут тебе цветы, а тут тебе, извини, кнут. Вот
за... Ну, а что должен был бы сделать Михалков в этой ситуации?
Если бы он... Вот первое, может быть, эти цветы, он... Я думаю, что, наверное, он понимал, что это неспроста, вот, то есть, скорее всего, понимал.
Хотя, почему бы Кириенко не быть таким искренним ценителем таланта, да?
Да, но тут уже, конечно, каждому художнику все-таки вот приятно. Вот, то есть, вот я просто наблюдал за его лицом, оно расплылось, оно... Вот он немножечко уже стал вот это вот эмоции такие его стали переполнять, так сказать, да? Положительные. Есть манипуляции, как мы говорили, на плюсе и на минусе.
Положительных
эмоций. Да. А здесь было все в плюсе. И дальше просто ему, конечно, не нужно было лезть. Вот в это то, что мы говорили о подготовке к переговорам.
Понимать, да?
Да. Куда... Хотя бы он знает, что вот там, где цифры пошли, есть просто, ну, техники отстройки от нежелательной темы. А он в них лез и, естественно, выглядит
дилетантом. Вместо того, чтобы переключить внимание...
Отвлечь, да.
А вон птичка пролетела, да?
Да. Или спросить, а где вы их покупали, цветы, а сколько они стоят? Я не знаю. То есть можно было...
То есть методика забалтывания, так называемая.
Да. Есть много способов просто отстройки, плюс, а вы-то, вы уверены, что именно там 10 тысяч, а не 10 200 там? То есть...
Где вы брали эту информацию?
Да, блеф там и так далее. А вы знаете, да, эта информация, извините, на вчерашний день, а сегодня она другая. То есть там при желании можно было бы это все, конечно, переставить акцент.
Это вот один из путей отстройки, то есть не поддаться в волну,
да, то есть эмоции.
Выйти из резонанса, так сказать, да, то есть и начать другого.
Свою тему надо просто, контр.
Свою тему.
Лучшая защита, так сказать, да? Это нападение, да. То есть либо свою тему, вообще тему, в которой плавает ваш визави, либо...
Просто вести свою волну и все.
Да, либо контрманипуляции. То есть тоже так же его возвышать или понижать.
Ну вот в чем они состоят?
Ну вот опять-таки там по внешности, по... Я много о вас слышал.
А я-то о вас сколько слышал.
Да. А я о вас еще больше слышал.
Я знаю, что вы занимались и психологией.
Да.
И вообще там, так сказать, очень умный человек и все прочее.
Да, и так вы так хорошо сегодня выглядите.
А уж выглядите вы так сильно.
Да.
Просто фантастика.
Вы знаете, я гонялся вот за этим свитером уже. Где вам это всего купить? То есть там можно... Пусть это даже будет до абсурда, но в любом случае...
Нужно самортизировать это, да?
Да. Вот. А если говорить еще об одном способе
противодействия,
такого уже психологического блокирования, то Есть так называемая диссоциация и ассоциация. То есть вот если я, например, включен в контакт, вот я обычно так. Если я вот отстраняюсь, я диссоциируюсь с ассоциацией, и я часто на тренингах, например, обучаю вот тому, что вот здесь я включен эмоционально в разговор. Вот здесь я выключен. Я себе даю возможность немножечко, ага, так, все, и дальше.
То есть две позиции, как
говорят, да? Мне буквально там нужно 5 секунд, если я вот чувствую, вот меня вот что-то ведет, да. Я позой...
Отшатываете.
Позой, да, наработанный якорь диссоциации, я его как бы запускаю со стороны пациента. А, вот, понял, на 25-м ходу у меня все ходы записаны, да. И снова дальше я уже с сознанием дела, ну-ну. Вот, то есть вот это тоже как техника помогает здорово.
Интересно, то есть вот принятие, осознанное принятие этого хода, чтение его, да, первое, наверное?
Ну да.
Второе – это...
Эмоциональная отстройка.
Отстройка, предложение чего-то встречного в этом роде, да? Пока не получится разговора.
Уже так. Давай. Теперь уже как
теперь
это.
Уже все, мы все поняли друг
друга. Сбросим маски и поговорим как мужик с мужиком, да. Вот это, кстати, самый, ну это. Когда вот обменялись вот этими...
Поняли, что каждый мастер,
да,
так
да,
сказать...
Все, это я вот тут, ты меня это, а я тебя, да.
Пощупали, условно говоря, друг
признаю, все. Ладно, давайте поговорим серьезно.
И вот переговоры – это еще и проведение своей линии, да?
Своей линии. Отстаивание своих интересов, естественно.
А,
да.
Интересов.
Вот именно
здесь
интерес.
Есть какие-то специфика действий вот, с тем, чтобы интересы прошли, вот... Здесь что? Последовательность, энергия, вложенная в это, вот помимо всего прочего.
Ну, переговоры всегда имеют цель максимум и цель минимум. Цель минимум – это проинформировать человека о некой услуге, о том, что мы можем, кто мы вообще такие. А цель максимум – это чтобы эту услугу у нас приобрели или наш товар. Вот. А еще лучше, чтобы это была повторная покупка, как это говорят в маркетинге, да?
Повторная
вот.
Покупка.
Да, значит, поэтому я просто, готовясь к переговорам, должен понимать вот минимальную задачу и максимальную. И вот если я чувствую, что на максимальную у меня нет выхода, то лучше ее не... Вот когда человек начинает любой ценой впаривать, но уже видит, что явно не идет, он
теряет лицо в каком-то,
да,
отношении.
И лицо,
да?
И он превращается уже в бесперспективного партнера. То есть его воспринимает как вот
уже
вот,
он,
да, ловчилу.
Как, да. То есть, да, он уже...
Если видишь, не идет здесь просто. Ты проинформировал, и это тоже хорошо.
И отошел даже, да? Может
даже,
быть, это даже лучше, чем пытаться...
Конечно. Ты ушел с достоинством. Более того, в общем-то, одна из главных целей переговоров – это доверие. Может быть, вот цель... Первых переговоров просто вызвать к себе доверие. И все. И ничего даже не предлагать.
Даже никаких может не быть результатов, так сказать.
Да.
Доверие.
Да, как у так сказать, Булгакова, а потом сами дадут.
То есть, получается, переговоры имеют два компонента. Одно – это вот содержательная часть, а второе – это вот момент доверия, отношения, да?
Ну, эмоционально-духовную там и прочее. Да, да. Вот то, что неощутимо.
Приходилось когда-то самому участвовать в переговорах? Вот есть опыт какой-то, нет?
Да, меня время от времени мои клиенты просто просят в качестве психолога, хотя меня представляют там какие-нибудь там зам там какой-нибудь, посидеть вот и так просто оценить, вот кто...
Да. На ясный день, да?
Да, и, в общем-то, так, благодаря этому я уже так, ну, не понаслышке знаю, что такое переговоры.
То есть, что действительно вот бывает это распределение ролей?
Очень часто.
Что...
Используют девушек, например, там...
Симпатичных.
Зная, да, что вот мужчины среднего возраста навели справку, что интересуются. Даже знают, там, блондинками или брюнетками, подбирают. Вот ее так одевают, так, ну, конечно, не вызывают все-таки деловые, но с какими-то там элементами. И вот они могут воздействовать, там, духи какие-то резкие, там, или сажают ее специально напротив этого человека, чтобы он был, опять-таки, деморализован.
Потерял голову.
Думал не о переговорах, а о ней.
Ему уже неважны переговоры, его отвлекают... Красивые ножки, так сказать, да?
Да, да. То есть он, конечно, не будет там ей делать то же предложение, но фактор вот внутреннего конфликта, что фактор такого...
Сознание его уже не цельно, так сказать, оно
да.
уже...
Да, отвлекающий фактор, такой вампиризм, такой энергетически идет.
О, что творится.
Да, даже так.
Да. Ну, еще какие-то штучки, мы уже приближаемся к завершению. Если хотите дополнить.
Ну, в общем-то, штучек много. Есть, например, игра аксессуарами. То есть очень часто, например, если мне нужно в какой-то момент, опять-таки, внести раздрай, я беру в руки блестящую ручку и начинаю ей играть. Вот. А в это время самый неудобный для меня пункт нашего контракта проговариваю. Вы непроизвольно отвлекаетесь на эту мою ручку или очки я снимаю, там, начиная ими. То есть вот эти вещи. Очень часто срабатывает вот то, что вы говорили о том, как вас товарищ музыкой хорошо подцепил. То есть мы входим в офис, мы, как правило, знаем, какие увлечения у человека, если мы у него, там, допустим, он там собирает там ручки, там, мы ему даже, может быть, и подарим ручку, и еще оценим, что это и познавательно, и это уникальное и хобби, и так далее. Мы что-то скажем про его там секретаршу, если мы знаем, что это сработает. Мы скажем про то, что в этом офисе только крутые фирмы, что, вы знаете, прямо здесь чувствуешь, что это...
Богатая вот. Энергетика, да?
Да.
Как то есть некоторые
выражаются. Там много чего можно сделать только вот на первом этапе вот вхождения в офис.
То есть, понятно. Ну, правда, тут вот слушаю и думаю... Все-таки вот как воспринимать это? То ли, с одной стороны, это, видимо, так реально, что здесь все-таки кто кого. Жестоко вообще звучит, на самом деле.
Да, здесь кто умнее, кто хитрее, кто креативнее, кто...
Хочется, конечно, верить, что когда-то мы придем к тому, чтобы... Это, наверное, утопия. Но вот чтобы реальные ценности в отношениях эквивалентности доминировали. И что... И был древний принцип «vita mea, mors tua», то есть «моя жизнь, смерть твоя». Только так один кто-то может выжить. К тому, что мы можем вместе жить, вместе творить и созидать.
Ну, я тоже хотел бы в это верить, что это будет когда-нибудь, но у меня, правда, есть опасение, что в мою жизнь этого не случится.
Ну что ж, Александр, хочу поблагодарить за очень содержательный разговор. Надеюсь, он будет важен для наших зрителей во всех их ситуациях, и в бизнесе, и в быту, и везде, и они будут более тонки в восприятии этого и более эффективны. Спасибо.
Спасибо.
Переговоры – это особое искусство. И теперь мы знаем некоторые его секреты. Программу вел Андрей Ермошин. Играя во взрослые игры, не забывайте о правилах. До встречи.